Несмотря на обстрелы, отсутствие элементарных условий для жизни и фактически власти, в поселках и городах так называемой «серой зоне» на Донбассе остаются десятки тысяч людей. В каких условиях им приходится жить? И почему государство оставило своих сограждан? Об этом мы поговорим в эфире программы «Донбасс Реалии» в ближайшие 20 минут. Если вы живете в серой зоне, звоните и рассказывайте нам о своих проблемах.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир 044-490-2905 и 044-490-2906. Ваш голос в эфире радио «Донбасс Реалии».
Минские соглашения разделили Донбасс по-живому. Несколько городов и поселков оказались между украинскими блокпостами и блокпостами сепаратистов. Там нет никаких условий для жизни, коммунальных услуг и фактически власти. Но несмотря на это, там по-прежнему живут десятки тысяч людей, и, по словам волонтеров, они туда возвращаются. Узнать больше о жизни в серой зоне мы хотим у нашего гостя, который пришел к нам сегодня в студию, Константин Риуцкий, волонтер, правозащитник и журналист. Здравствуйте, Константин.
Добрый вечер.
Константин, есть ли какое-то у государства видение того, что такое серая зона, какие это населенные пункты, какое-то перечисление?
Не думаю, что у государства, у многих чиновников, особенно чиновников в Киеве, есть четкое представление о том, сколько населенных пунктов находится в этой так называемой серой зоне и сколько людей остается там жить. Более того, даже у общественных организаций, у волонтерских инициатив, которые работают в этой серой зоне, боюсь, что нет такого общего понимания. Ну, могу ошибаться. Но, по крайней мере, я сам не могу назвать точное количество этих населенных пунктов и количество людей там проживающих.
Говорят, их около 20.
Могу назвать несколько примеров, да, около двух десятков, больше десяти, очевидно. Но само по себе понятие серая зона достаточно размыто. Формально все эти населенные пункты находятся в сфере ответственности, в соответствии с минскими договоренностями, в сфере ответственности либо этих извне провозглашенных республик, либо украинского правительства. Но специфика этих населенных пунктов такова, что они находятся в географически сложных местах, и чаще всего ни та, ни другая сторона не рискует просто оборудовать там свои позиции по тем или иным причинам. За этот период, например, со времени подписания последнего Минского соглашения, населенные пункты, находившиеся в серой зоне, переходили под контроль либо украинской стороны, либо боевиков. Можем назвать несколько примеров.
Последний — это Коминтерного, да, известный?
Последний, да, это занятые боевиками Коминтерного. А до этого украинская сторона оборудовала свои позиции в Павлополе и Пищевике, которые тоже долгое время находились в серой зоне. Наверное, это едва ли не самые большие населенные пункты, вот, находившиеся между позициями.
Константин, там, наверное, очень много проблем в этих поселках, городах. Мы можем выделить из них какие-то 2-3 основные, на которые завязаны остальные проблемы? Вот то, что просто отравляет жизнь очень серьезно там.
Ну, с одной стороны, надо заметить, что большинство из этих населенных пунктов как раз-таки менее всего пострадали от военных действий. Снаряды летели через них, и, конечно же, они взрывались и в этих селах и поселках, но они пострадали гораздо меньше, чем те населенные пункты, около которых были позиции либо украинской армии, либо боевиков. Это плюс. Но, по сути, они находятся... Здесь есть такая лакуна правовая. То есть, например, ну, возьмем для примера тот же Павлополь или Пищевик. Вот долгое время люди, несмотря на то, что формально они находились в зоне ответственности украинской стороны, было очень сложное сообщение с крупными населенными пунктами на украинской территории, и была очень большая проблема с пересечением блокпостов. Поскольку въехать на украинскую территорию, пересечь нулевые блокпосты было сложно, потому что этих людей нередко рассматривали как жителей контролируемой боевиками территории и запрещали им на этом основании въезд, требуя разрешение на пересечение линии разграничения и требуя ехать через разрешенные пункты въезда и выезда. Вот. Точно так же и с въездом в эти населенные пункты.
Ну, в общем, они оказались в таком в транспортном положении, не при тех, отрезанные. Еще что-то вы можете выделить, то, что такое там серьезное?
Это накладывает отпечаток на все. Людям в этих населенных пунктах было гораздо сложнее переоформить социальные выплаты, получить пенсию. Все, что связано с документальным оформлением, оформление справок, тех или иных.
Вы имеете в виду сложнее, чем даже жителям этих псевдореспублик?
В каком-то смысле да, пожалуй. Потому что вот они находились в таком подвешенном состоянии, их правовой статус ставился под сомнение украинской стороной.
Находились, а сейчас находятся еще очень многие поселки.
Некоторые города еще находятся, да.
Константин, давайте мы послушаем голос оттуда о жизни в серой зоне. Журналистам Радио Свобода рассказал глава военно-гражданской администрации Красногоровки Олег Ливанчук. Красногоровка – это одна из самых горячих точек вот этой такой, ну, так называемой серой зоны.
Когда я приехал в городе было население 6 тысяч. Не было ни воды, ни света. Ничего не работало. Сейчас можете посмотреть сами. 10 тысяч населения. Есть проблемы, такие специфические, в связи с тем, что блокпост находится за нами. Милиция не работает. У меня кражи происходят ночью. У меня кабеля режут ночью. Свободно. Не знаю, что в городе нет милиции. То опергруппу не вызовешь, потому что опергруппа ночью не ездит. Они боятся. Да вы устали все уже. Понимаете? Устали. И бестолку вот этот обстрел. Немотивированные. Жилых кварталов. Бьют по жилому. Бьют школы, больницы, разрушения, частный сектор сильно разрушает. Когда начались обстрелы, здесь стоял К1, Киев-1. Они сорвались и ушли, потому что обстрелы. Собрались и ушли, потому что стреляют. Ребята приехали на войну, войны. Понимаете, я настолько возмущен трусостью этой.
Это был Олег Ливанчук, глава военно-гражданской администрации Красногоровки, рассказывал о ситуации этого города, который находится вот между украинским блокпостом и блокпостом сепаратистов. Я напоминаю, мы общаемся с Константином Риуцким, правозащитником-волонтером, о жизни поселков в так называемой серой зоне, вблизи зоны АТО. Константин, скажите, вы согласны с Олегом? Такая ситуация, не работает милиция, не защищает правоохранители, армия, нет коммуналки, ничего? Вы были там?
Ну, Красногоровка в нашем понимании не находится в серой зоне, она находится как раз-таки в зоне украинского контроля, и позиции украинской армии находятся на окраине Красногоровки в сторону Донецка. Вот. И там, конечно, очень много проблем. Мы не так давно были в Красногоровке. Люди долгое время, вот в декабре, в момент нашего приезда, люди более 2 недель уже жили без электричества. 2 месяца они жили без газа. Питьевой воды там не было, если я не ошибаюсь, с лета. Почти год не вывозился мусор. То есть украинские органы власти, военно-гражданские администрации, районные администрации, к сожалению, не могут обеспечить там элементарные потребности местного населения. Это связано там с определенными рисками, конечно, в связи с близостью фронта. Милиция там тоже работает действительно очень плохо. Опять-таки, это тоже связано с этими же рисками. Но все-таки Красногоровка это несколько иное явление, чем вот эти вот полноценные населенные пункты, находящиеся между позициями там сепаратистов и украинской
армии. Ну, проблемы, в принципе.
Проблемы тоже несколько отличаются. По крайней мере, в Красногоровку поставляется питьевая вода в цистернах, ходит транспорт, подвозятся продукты. А если мы говорим о таких небольших селах, как Лобачево и Лопаскино, например, в Луганской области, неподалеку от Трехизбинки, они формально входят в состав Трехизбинской военно-гражданской администрации.
Но де-факто они между...
Де-факто туда раз в два месяца заезжают украинские военнослужащие.
Там еще хуже, чем в Красногоровке, в принципе.
Да, туда практически, ну, с большим трудом с украинской территории подвозятся продукты, практически нет никакой коммуникации, там очень плохие дороги, и несмотря на то, что это формально населенные пункты под украинским контролем, больше коммуникации идет с территорией, контролируемой боевиками.
Я вас понял. Константин, мало времени. Давайте мы прервемся на пару секунд и продолжим.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир 044-490-2905 и 044-490-2906. Ваш голос в эфире радио «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии», для вас работает Денис Тимошенко. Сегодня у нас в гостях Константин Реуцкий, волонтер и правозащитник. Мы говорим о жизни людей в так называемой серой зоне. Константин, почему люди не уезжают оттуда? Это самый главный вопрос.
Мы задаем этот вопрос уже второй год, более полутора лет, в каждую нашу поездку, в каждом нашем диалоге с жителями прифронтовой полосы. И ответ почти всегда достаточно шаблонный. Людям ехать некуда. Людей никто не ждет на безопасных территориях. Они понимают, что помощи от правительства ожидать никакой нельзя. Там не будет жилья, там будет сложно найти работу. И, по сути, нужно будет с чистого листа начать жизнь. Не все к этому готовы. Люди, которые не смогли найти себя, выехав на безопасные территории,
они возвращаются,
и вернулись, да, в эти населенные пункты, даже в населенные пункты под обстрелом, несмотря на все риски, вот, они подтверждают эту информацию для тех, кто не выехал, и в конечном итоге получается так, что таких людей достаточно много. Это на всей линии фронта, я бы сказал, что, наверное, больше миллиона человек сейчас остается, если брать со всеми крупными населенными пунктами.
Вот. Константин, чем там зарабатывают себе на жизнь люди?
Для меня это тоже иногда остается загадкой. Там, конечно, работают государственные органы, люди как бы на госслужбе, в коммунальных предприятиях работают, частный бизнес иногда парализован, иногда так-сяк работает, работают некоторые крупные предприятия, как то, например, Луганская ТЭС в Счастье, вот, это основной источник дохода для остающихся. Основное место работы для остающихся в городе Счастье людей. Но действительно с проблемой во многих населенных пунктах очень сложно, и, соответственно, люди живут иногда просто вот от одной гуманитарной миссии до другой.
Скажите, вы не замечали такого, что люди зарабатывают контрабандой, может быть, в таких вопросах замешаны?
Что такое контрабанда? Давайте попробуем определиться с дефинициями. Если мы говорим о там, нескольких десятках или сотнях килограмм колбасы, которые люди везут незаконно через линию разграничения, чтобы заработать сравнительно небольшие деньги на этом. Ну, во-первых, это не граница. Мы не можем говорить о контрабанде. Это нарушение порядка пересечения грузов линии разграничения. Но давайте обратим внимание на то, что вот такие необоснованно, непропорциональные ограничения предусмотрены для частных лиц и люди могут получить наказание за сравнительно небольшой вот объем перевеса. Разрешено только 50 килограмм продуктов, например, перевозить через линию разграничения, то в то же самое время абсолютно легально с разрешения фискальной службы ежедневно через границу, вот, например, только по одной железнодорожной ветке в Луганской области, Орехово-Красный Лиман, проходят со 100, от 5 до 30 железнодорожных составов, 30-40 вагонов каждый, то есть, исходя из грузоподъемности, это от 80 до более 600 тысяч тонн продукции.
Я понял, они, то есть, это капля в море, я понял.
В обе стороны.
Давайте вернемся к теме разговора нашего. Скажите, вот такой, если кратко, если можно сказать, какой процент проблем людей в серой зоне решают волонтеры, какое государство?
Если мы говорим о серой зоне, если мы говорим об обеспечении людей там, продуктами и предметами первой необходимости, то практически вся нагрузка ложится на волонтеров украинских и международные гуманитарные миссии. Тут эта цифра стремится к 100%. Если мы говорим о каких-то вещах, связанных там с документальными оформлениями, то, конечно же, тут волонтеры вряд ли смогут помочь там получить какую-то справку человеку, если необходимо его личное присутствие, и ему нужно выезжать в контролируемые Украиной там населенные пункты. Вот, тут, конечно, это все ложится на государство, но и часто и правовую помощь в виде консультации, в виде какого-то базового сопровождения оказывают также волонтерские инициативы и общественные организации. То есть процент этот в любом случае очень большой.
Константин, мы вот взяли комментарий у представителя Донецкой областной военно-гражданской администрации. Это Александр Горкуша, глава департамента по вопросам мобилизационной работы. Давайте послушаем его позицию, почему государство там особенно неактивно в серой зоне.
Ведутся мероприятия по ремонту коммуникаций, которые были отключены, подключение, газоподключение, теплоподключение. Ведутся гуманитарная помощь, работа ведется, и она ведется на плохом уровне. Там же не только зависит от, скажем так, нашей украинской стороны, там же есть еще вопросы по той стороне. Они почти, там, позволили, там, разминировали, там, или позволили какие-то работы ремонтные проводить. Люди не могут проводить их под обстрелом.
Военно-гражданская администрация.
Олег, Константин, это был представитель Донецкой областной военно-гражданской администрации, то есть государство хотело бы помочь там, но не может из-за того, что там опасно. Скажите, вы видели желание там, в этой серой зоне, государство действительно помочь ремонтировать и так далее?
Ну, тоже однозначно на этот вопрос я ответить не могу. Все зависит от конкретных населенных пунктов. Мы видели вот эти полтора года такие города и села, где в период обострения, например, парализованы все органы власти и местного самоуправления. Так было, например, в Дебальцево во время штурма Дебальцевского плацдарма. И в то же время мы видели населенные пункты, находившиеся примерно в таком же положении, но где, тем не менее, каждый день выходили ремонтные бригады, ремонтировалось электричество, газ, то есть оставшиеся чиновники и сотрудники вот этих вот структур пытались каким-то образом обеспечить жизнедеятельность этих населенных пунктов.
Это все зависит от личности этих чиновников, получается?
Да, от личности людей, которые там работают. Это действительно связано с риском. Но все люди, которые живут в этих населенных пунктах во время обострения военных действий, они рискуют. Даже просто выйти в магазин – это риск, но вот кто-то готов рисковать ради того, чтобы помочь другим людям, а кто-то не готов к этому.
Последний вопрос.
В целом, я бы хотел сказать, что какой-то вот такой вот общей государственной политики, общего настроя чиновников на то, что, несмотря на риск, необходимо выполнить эту работу, пока, увы, не было, и мы не видим этого до сих пор.
Еще один вопрос, очень коротко, если можно, скажите, какие новости смотрят в этой серой зоне, читают ли там газеты, радио, что это за СМИ?
В серой зоне скорее есть информационный вакуум. Ну, то, что касается украинского информпродукта, чаще всего там не работают украинские телеканалы, радиостанции, туда не доходят газеты. Чаще всего там гораздо проще с вещанием российских телеканалов и радио. Ну, то есть, в целом, можно сказать, что жители этих населенных пунктов находятся больше под влиянием российской пропаганды и пропаганды республик.
К сожалению, время у нас заканчивается. У нас в гостях был Константин Реуцкий, волонтер и правозащитник. Мы говорили о жизни людей в серой зоне. Оставайтесь с нами.